Слава Иисусу! Я в предвкушении, я не знаю, как вы. О, я в предвкушении, что Бог особое будет делать сегодня. Не будь только препятствием пред Богом. Парадокс заключается в том, что самая большая проблема в твоей жизни для того, чтобы Бог что-то сделал с тобой, это ты сам. Большей проблемы нету. Не, ну есть, конечно, разные другие факторы. Всякие там болячки, которые дьявол пытается нам навязать, или еще что-то, обстоятельства какие-то жизненные. Но, по большому счету, если ты не будешь препятствовать Богу что-то делать в твоей жизни, Он сделает обязательно. Поэтому будь готов сегодня. О, аллилуйя. Аллилуйя. Я прочитаю два места священных писания, прежде чем мы, собственно, перейдем к рассуждению над очень интересной темой. И когда я сейчас эти места Писания прочитаю, одно из Ветхого Завета, а другое из Нового, то вы сразу поймете, о чем у нас сегодня пойдет речь. Ну или примерно поймете. И я верю, что сегодня, после этого собрания, каждый из вас вы будете наполнены силой идти дальше, несмотря ни на что. О, аллилуйя, я уже жду этого времени. Книга Притчи Соломона. Глава номер 13, стих номер 12, притчи Соломона 13:12. Надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце, а исполнившееся желание, как древо жизни. Я думаю, что для многих из нас было бы хорошо вторая половина стиха. Древо жизни. О, наконец-то, аллилуйя. И все мы понимаем, что первая часть этого стиха о надежде, долго не сбывающейся, мы знаем, что такое, когда томится наше сердце. Аминь или нет? Мы знаем, что такое момент ожидания, когда ты ждешь, и вот и ждешь, и опять ждешь. И ты понимаешь, что Соломон тысячу раз был прав, что надежда, долго не сбывающая, она приносит внутрь томление. И надо же что-то с этим делать, правда ведь? Надо как-то все это преодолеть для того, чтобы желание-то наконец-то исполнилось, и оно стало действительно как древо жизни для каждого из нас. Иисус Христос говорит своим ученикам последнее наставление. Это следующий стих Писания. Деяния святых апостолов, 1 глава. Четвертый стих. И собрав их, он им повелел. Что он им повелел? Не отлучайтесь из Иерусалима, но что делайте? Ждите обещанного от Отца. Да? Что я вам обещал? Ну, потом они там стали вопросы задавать разные. И, кстати, вопросы очень интересные. Когда будет то время, когда все это исполнится? Когда? Не в это ли время ты восстанавливаешь царство Израиля? Вот нам всем интересно вот это время, да? Время от момента, когда Бог тебе что-то пообещал, или когда ты принял откровение от Бога, до времени, когда, собственно, все это исполнится. Хорошо, когда оно не слишком далекое, да? Кстати, между прочим, Иисус не сказал им, когда это случится. Он просто сказал, ребята, вам нужно ждать. О, говорят в народе, что нет ничего хуже, чем две вещи, ждать и догонять. Не знаю, вы согласны с этим утверждением или нет? По-моему, это вот трудноватое занятие, ждать и догонять. Вот мы подогонять, может, в другое время поговорим. Мы поговорим сегодня о ждать. Вы знаете, я вспоминаю один кинофильм, который, я думаю, что с ним знакомы люди, которые были рождены в 70-х годах. То есть тем, которым сейчас около 40 лет примерно. Вот. Потому что этот фильм, он как бы вышел на экраны советского кинематографа, произвел такой огромный фурор, и потом как-то вот он исчез, и люди более младшего возраста о нем практически ничего не знают. Ну и Соответственно, кто родились потом позже, естественно, ничего не знает. Был такой фильм «Гостья из будущего» про Алису Селезневу с Мелофоном. Вот кто-то помнит, да, но я вижу, что вот, ну, мой возраст мы помним прекрасно. Это был 87-й год, если я не ошибаюсь. Это как раз конец 80-х годов, вот это, и как бы вроде застой в стране. И этот фильм, он таким вот ярким пятном остался для многих. Так вот, в этом фильме там интересный эпизод происходит. Уже в самом конце, там, что вот эта Алиса, она улетает обратно к себе в будущее. Она из будущего гостя пришла, да? Она улетает обратно в будущее свое. А вот эти вот ребята, одноклассники, которые волей-неволей оказались посвящены в эту тайну, да? Они ее провожают. Ну и им интересно заглянуть туда-то, в будущее. Что там ждет? Она-то ведь уже оттуда. Она в курсе, что с ними произойдет. Я знаю, что каждый из вас, вы хотя бы раз в жизни мечтали заглянуть в будущее. В особенности, когда ты чего-то ждешь, когда ты ожидаешь чего-то, когда ты за что-то молишься, когда ты что-то хочешь, чтобы в твоей жизни совершилось, так хотелось бы туда заглянуть, правда ведь? Посмотреть, а вот как оно в итоге-то совершится в моей жизни? В особенности, когда ты ждешь, а вот ну, долго где-то в пути-то это ожидание. И вот они у нее спрашивают, у Алисы, а как у нас там в будущем-то дела сложатся? Ну и она говорит, ну ладно, я вам приоткрою тайну. И начинает говорить там, ты вот станешь знаменитой спортсменкой, там какой-то девочке. А ты станешь там вот там знаменитым юристом. Ну и там был один из такой из героев, его звали Фима. Не знаю, почему его Фима звали. Может, еврей. Вот. И Фима у нее спрашивает, а кем буду я? Алиса ему говорит, ты будешь знаменитым путешественником. Ты объездишь там весь мир. Будешь писать удивительные книги там, о том, что, ну, как ты посетил разные страны. Правда, в твоих книжках будет немножко ну, приукрашено будет. Ну, не от того, что там от желания солгать, а чтобы как-то красивее как-то все это сделать. Фима исполнился гордостью, кем он станет в будущем. И задает вопрос. Как же до туда-то дойти? До этого удивительного времени, когда вот это вот замечательнейшее событие в моей жизни совершится. Ну и одноклассник его, хлопая его по плечу, с прагматичностью ему ответил. Так, Фима, своим ходом, год за годом, потихонечку и докандыбаешь до туда, докуда тебе нужно дойти. То есть есть моменты в нашей жизни, которые мы не перепрыгнем. Нам нужно своим ходом, год за годом, а может месяц за месяцем, я не знаю, сколько время ожидания от времени, когда Бог что-то вложил в наше сердце, сказал, но своим ходом нужно до этого дойти. И вот здесь очень важный момент заключается, о котором сегодня я хочу говорить к вашему сердцу, к вашему духу, потому что многие люди, многие христиане, многие верующие почему-то именно здесь, в период ожидания, не смогли до конца дойти, сошли с дистанции по причине того, что ну, затянулся этот путь. Одно дело, допустим, когда есть беременность у женщины, да, есть определенный срок, 40 недель, 9 месяцев. Я до сих пор не могу понять, почему в неделях меряют, а не в месяцах. Но это не важно. В общем, врачи ставят там 40 недель, там есть определенная да, дистанция от беременности до родов. Хочешь, не хочешь, тебе нужно эту дистанцию пройти. Иногда бывает там, ну, раньше рождаются детишки, но тем не менее, есть определенная дистанция, ты знаешь этот срок. И совсем другое дело, когда ты выходишь на дистанцию, но ты не знаешь конечного срока. Ты не знаешь, когда это придет, и тебе нужно как-то проводить время в этом ожидании. Как-то проводить время в этом состоянии, когда ты знаешь, к чему ты идешь, но ты не знаешь, когда это исполнится. И сегодня, друзья мои, я хочу дать вам несколько принципов. Если вы записываете, записывайте обязательно. Если вы не записываете, я не знаю, как-то запоминайте. Это глагол, который Господь вот проговорил в мое сердце, в мой дух, когда вот мы в четверг находились на молитвенном собрании, на молитвенном служении. Бог говорил мне это слово конкретно. Вот я верю, что это для сегодняшнего времени, потому что именно сейчас, вот момент, когда уже близко то, что мы ожидаем, очень важно нам дождаться до конца. И для этого необходимо соблюсти несколько принципов, которые Господь мне говорил, вкладывая в мое вот, в понимание, как нам сделать так, чтобы нам дождаться, не сойти с дистанции, сохранить внутри себя это ожидание и дойти до победы. Я вам дам буквально несколько принципов. Они все из Священного Писания. Это все принципы, заложенные в Божьем Слове. Я думаю, что многие из вас, вы их знаете. Они, конечно, составлены не в порядке приоритетности, просто не так, что это первый принцип самый важный, второй, как бы там, может, не такой важный. Нет, они все важны. Может, для кого-то какой-то более актуален будет сегодня, в этот день. Для кого-то, для другого человека другой будет актуален. Они расположены, эти принципы, не в порядке, как бы вот, ну, возрастания или уменьшения, а просто как вот Дух Святой мне говорил, я вот так просто их записал друг за другом, да, для того, чтобы дать вам сегодня эти слова жизни, дать вам сегодня эти глаголы, эти инструменты, которые помогут вам в вашем ожидании устоять, чтобы дождаться вам, чтобы в этом томительном ожидании, которым мудрый Соломон сказал, что желание, не исполняющееся, томит сердце, чтобы в этом томлении вашем, чтобы вы не свернули с дистанции, продолжали ждать, продолжали ожидать. И очень важно в это время соблюсти вот эти очень, очень важные моменты, которые дают нам инструмент, или дают нам ключ, или дают нам, как это сказать, определенные стимулы, чтобы нам продолжить наше путешествие в вере во имя Иисуса Христа. Ну вот первое, чтобы Господь мне сразу напомнил. Первое, что напомнил, что дает нам силы ожидать. Послание Якова. Апостол Яков пишет в последней своей главе, в 5 главе, 7 и 8 стихом, такие слова. «Итак, братья, ну и сестры тоже, это в равной степени, конечно же, будьте долготерпеливы до пришествия Господня». Ну, здесь я сделаю маленькую ремарочку. До какого времени нам нужно быть долготерпеливыми? До какого? Еще раз, до какого? Ну, как-то вы не уверены. До какого времени? Или вы так думаете, лучше не скажу, потому что слишком долго ждать. Но Иаков четко, ясно говорит, нужно иметь терпение до пришествия. То есть, до конца. Всегда. О, мне это больше нравится. Аллилуйя. Кто сказал всегда? Не стесняйтесь. Я хочу... Да, высказал. Аллилуйя. Слава Господу. Правильная фраза. Всегда. Нужно иметь терпение всегда, до пришествия Господня. Но одно дело, что нужно, другое дело, как. Как взять силы-то, чтобы дотерпеть? И вот дальше Яков объясняет, он говорит, вот земледелец ждет драгоценного плода. Скажите вместе со мной, драгоценный плод от земли, и для него... терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. И как следствие он советует, долготерпите и вы. Вот где принцип долготерпения спрятан. Вот где инструмент долготерпения зарыт. И вы укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается. Мы сегодня пели песню. Аллилуйя. Уже слышны шаги. Голос вдали Иисуса уже слышен. Аллилуйя. Приближается таки. Но вот здесь Иаков зарывает инструмент, он зарывает ответ, каким образом нам с вами дождаться, иметь это долготерпение. Он объясняет принцип, он говорит, земледелец, вот у нас тут плоды лежат, да? Ради плода, ради драгоценного плода готов ждать. Друзья мои, когда то, что мы ожидаем, будет иметь для нас ценность, когда это будет для нас драгоценностью, когда это будет то, что мы желаем очень сильно, это будет давать нам стимул, желание продолжать ожидать, даже тогда, когда результата нет, потому что ты знаешь, ради чего ты это делаешь. Ну вот самый простой пример. Приведу на примере своей семьи, моей драгоценной жены. Надеюсь, она не знает, что я об этом буду сейчас говорить. Надеюсь, она нормально это воспримет и ничего такого удивительного не произойдет. Хотя на самом деле ничего такого тут нет. Вот когда она забеременела нашим первым сыном, наш первенец Максим, который вот сейчас в рядах вооруженных сил, в срок там где-то 12 или 13 недель, то есть в 3 месяца срок, нам поставили угрозу выкидыша. Причем реальную, такую, ну, серьезную угрозу. Ее на скорой помощи увезли в больницу, и она вот, получается, в 3 месяца беременности ее в больницу увезли, и до самых родов она лежала в больнице. Полгода безвылазно. И причем еще лежала так интересно, там была кровать, на которой она лежала, почему-то ноги были выше головы. Ну, то есть мы же обычно как спим? То есть у нас голова, потом подушка, да, а тут наоборот, так, ну, вот так получается, как бы в ту сторону. И полгода так нужно было лежать, ее оттуда не выпускали там. Ну, я там приезжал, там привозил, там, мне говорили, что нужно привозить курагу, чернослив, грецкий орех, заливать это все медом, все это перемешивать, она вот это ела, я каждый день это все привозил туда. Полгода ее нет дома, полгода она лежит в больнице, полгода я ей все это привожу. Скажите, пожалуйста, откуда брались на все это силы и желание делать? Ради плода. Он был драгоценен, понимаете? Это было желанное, это то, чего хотелось. И потому эти полгода, хотя вроде кажется, что это длинный срок, они как-то вот, ну, не без трудностей, но пролетели. И ведь на самом деле, когда то, что мы ожидаем, оно драгоценно, когда это желаемо нами, когда мы к этому стремимся душой, время ожидания, оно не так томительно, как кажется на первый взгляд. Вот Иаков, о котором мы совсем недавно говорили. Иаков приходит к своему будущему тестю Лавану. Видит Рахиль. О, красавица вообще. Влюбился по уши парень. И говорит Лавану: о, я хочу жениться на твоей дочери. Он говорит, ну, Лаван сразу понял, что тут бизнес пойдет. Говорит, слушай, ну, разве даром ты будешь за такую красавицу работать? Давай 7 лет поработай, и будет над твоей женой. И в Писании, мы сейчас это открывать не будем, это место в Библии, но там четко написано, что для Иакова 7 лет за Рахиль, как 7 дней. Он даже не заметил, что он 7 лет ждал. Почему? Настолько была желанна, настолько была драгоценна, настолько это вот он, как сказать, он понимал, ради чего ждет. Улавливаете мысль? Некоторые из нас, мы потеряли эту драгоценность. Потеряли драгоценность, вот, допустим, в ожидании спасения нашего родственника. Ожидали, 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 уже столько лет прошло, он так и не спасается. Лучше бы сдох уже, знаешь, уже не хочется уже ждать, когда он спасется. А мы потеряли эту драгоценность в понимании того, я лучше подожду еще, какое огромное благословение и награда будет не только для меня, когда придет спасение моего родного, близкого человека, или там соседа, или не знаю, кого угодно. Это можно применить к любой жизненной ситуации, будь то бизнес, будь то служение, будь то какая бы ни была картина в жизни твоей. К любой сфере можно этот принцип применить. Если для тебя это будет драгоценным, ты будешь иметь силы ждать. Тебя ничего не остановит. Даже тогда, когда люди будут говорить, да какой смысл в этом? Так люди-то и не понимают, потому что это для тебя драгоценно. Это для тебя является ценностью. И потому ты обретаешь эти силы иметь это долготерпение, терпеть, продолжать, несмотря ни на что. О, аллилуйя! Апостол Павел пишет к евреям в 10 главе, это следующий принцип. Очень интересную мысль. Классную мысль. Не интересную, классную мысль. Он пишет в повелительном наклонении, то есть он говорит, что так нужно делать. Это последние стихи 10 главы книги апостола Павла к евреям. И к удмуртам тоже, кстати. И к русским, и к татарам, ко всем. И так он пишет. Не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение, опять же, терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божью, получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Аллилуйя, все-таки придет, не умедлит. Праведный верою жив будет, А если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души. Оставив для вас рассуждение над всем этим отрывком дома, я хочу с вами отметить только стих номер 36. Покажите нам 36 стих, пожалуйста. Что мы с вами здесь читаем? Терпение нужно вам. Вам это кому? Нам. Мне. Аминь. Чтобы, исполнив волю Божью, получить обещанное. Вот, возлюбленные, некоторые христиане, не все, но некоторые, читают этот стих следующим образом. Терпение нужно мне, чтобы получить обещанное. А как бы вот эту серединочку, они не то чтобы ее там игнорируют, но как-то она у них как-то в стороне чуть-чуть остается. Ну, то есть, нужно тебе обещанное. Ну, потерпи. Потерпи, и обещанное тебе придет. Друзья мои, апостол Павел, несмотря на то, что слова «исполнить волю Божию», они стоят в центре стиха, это главный акцент. Как тебе до твоего воздаяния дойти, чтобы упование твое, чтобы исполнилось, чтобы результат таки пришел в твою жизнь, нужно иметь терпение и исполнять в это время волю Божью. Тогда к обещанному ты приблизишься. Некоторые христиане нетерпения имеют достаточно, но к обещанному миллиметровыми шагами идут. Почему? Волю Божью, потому что не исполняют. Павел пишет, вам нужно терпение для того, чтобы, исполнивши волю Божью, получить обещанное. Прежде исполнить волю Божью, потом получить обещанное. В формате сегодняшнего послания, конечно, мы не сможем достаточно расширенно сказать, что, собственно, есть воля Божия для тебя конкретно. Это огромная, обширная тема. Мы просто с вами заглянем в некоторые места Писания, которые будут общими для всех нас, здесь находящимся, вне зависимости от того, в каком статусе мы здесь находимся, потому что у нас здесь и молодые, и пожилые, есть, скажем так, более прогрессивные, есть более консервативные люди, да, у нас у каждого своя воля Божия для нас, конкретно для нашей жизни, правда ведь? Мы как бы это все оставим на наши личные взаимоотношения с Господом, а посмотрим общепринятые места Писания, которые конкретно говорят нам, чтобы нам понимать этот стих, исполнивши волю Божию. А что такое исполнить волю Божью? Как мне ее исполнить, чтобы обещанное получить? Чтобы не только терпеть, но еще и обещанное получить. Я не знаю, вы за ходом моей мысли успеваете или нет? Потому что я говорю достаточно быстро сегодня. У меня очень много чего нужно сказать. И потом в конце мы будем молиться во имя Иисуса Христа, чтобы пришло вот эта сила от Бога вам принять это помазание и находиться в правильном ожидании. И принять от Бога эту силу, пройти и получить обещанное во имя Господа Иисуса Христа. Вот 1 Петра. 1 Петра. Петр пишет во 2 главе с 11 стиха. О, аллилуйя, слава Иисусу. Вот он пишет нам. Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, с этого момента начинается, что нужно делать, чтобы исполнить волю Божию. Удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, провожать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа, царю ли, как для верховной власти, правителем ли, как от него посылаем для наказания преступников и для поощрения делающих зло. И дальше что? 15 стих написано. Добро, извините. 15 стих, что написано? Ибо такова есть что? Воля Божья, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей. Все, что выше перечислено, Это и есть исполнение воли Божьей, добродетельная жизнь между язычников, удаляться от плотских похотей, да, почитать начальство и власти. Все это Петр заключает в исполнении воли Божьей. То есть ты не просто должен ожидать то, что Бог тебе обещал, спасение твоего дома, успех в служении, в бизнесе, там, не знаю, ответы на твои молитвы, но ты должен исполнять в это время волю Божью. Она никуда не делась. И Петр говорит, все это нужно делать, ибо такова есть воля Божья для нас, чтобы мы благодаря этому смогли, делая добро, заграждать уста невежеству безумных людей. Послание Павла, первое послание Павла Фессалоникийской церкви. Первое Фессалоникийцам. В одном послании дважды Павел объясняет, что такое воля Божья для нас с вами. 1 Фессалоникийцам, 4 глава, я читаю. «Засим, братья и сестры, просим и умоляем вас Христом Иисусом, чтобы вы, принявши от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в этом преуспевали. Ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса, ибо воля Божья, вот здесь, внимание, воля Божья есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести». Дальше я уже не буду читать. Вот еще добавочка к тому, что есть воля Божья. Значит, добродетельная жизнь среди язычников, удаляться от плотских похотей, выстающих на душу, подчиняться начальствам и властям, от Бога посылаемым, да, добрые дела делать. И дальше Павел добавляет, чтобы воля Божья для вас, которая есть ваше освящение, то есть освящать себя, иметь ожидание в это время себя освящая, удаляясь от греха, от блуда, убирая все из этой жизни. О, удивительно, многие люди много хотят чего получить от Бога, при этом ничего не делают со своей жизнью. Не разбираются с грехами, не разбираются с разными рода там, обидами, там, какими-то неправильными вещами в своей жизни. Сосуд своей святости и чести не хранят. Там, кто в порнографии там утонул, там не вытащишь его оттуда. Кто там, не знаю, еще в каких-то там непонятных вещах, там в плейбоях или где там, не знаю, не сохраняет свой сосуд, не сохраняет себя в чистоте. А Господь говорит, или Павел, служитель Божий говорит, что это и есть воля Божья. Тебе нужно ее соблюсти. И в этом же послании, в 5 главе, с 14 стиха, он продолжает мысль свою. «Умоляем же вас, братья, умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем. Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра друг другу и всем. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите». И дальше, иногда мы думаем, что воля Божья заключается только вот, что нужно за все благодарить. Нет. Все вышеперечисленное, Павел подводит черту, ибо такова есть воля Божья для вас. Вот она в чем заключается. И потому для того, чтобы нам с вами терпение, мы хорошо, мы научились терпеть, но чтобы нам получить обещанное, нам нужно волю Божью исполнить. А она во всех этих стихах записана. Потому, если ты хочешь исполнять волю Божью, запиши себе 1 Петра 2 глава с 11 по 15 стих, 1 Фессалоникийцам 4 глава с 1 по 3 стих и 5 глава с 14 по 18. Не успел записать, в конце сегодня подойди, я тебе дам персонально. Аллилуйя. О, слава тебе, Иисус. Идем дальше. Слава Господу. Следующий интересный эпизод в ожидании. Это у меня, кстати, одна из самых таких, ну как сказать, можно сказать, любимых книг Ветхого Завета. Книга пророка Аввакума. Не знаю, вы ее читали или не читали. Краткое содержание книги пророка Аввакума. Она вообще сама по структуре своей, книга Аввакума, очень интересная. Она начинается с того, что Аввакум начинает жаловаться Богу. О, все плохо, все плохо, все пропало. Гипс снимают, клиент уезжает. В общем, все, все плохо. Враги идут, там неудача. В общем, короче, плохо все. Ничего хорошего нет. Это у него так начинается книга. Ну, это я утрирую, конечно. Она в других выражениях, конечно, написана. Ну, просто я суть передаю. После того, как он Богу нажаловался на все то, что в жизни плохо, ему хотелось узнать, а дальше-то что? Вот, кстати, здесь, между прочим, очень важный ключ заключается. Вы когда-нибудь слышали, что, вот, например, люди говорят вам про какую-то ситуацию, что вот все плохо, все плохо, все плохо. Бывало такое? Они вам при этом давали какой-то выход? Тогда никогда не слушайте этих людей. Ну какой смысл тебе, Евлампий, объяснять мне, Виталию, что все плохо, при этом не давая никакого выхода? Если бы Евлампий бы пришел ко мне и сказал: Виталий, вот тут плохо все, тут плохо, тут плохо. Давай, теперь, с этого дня, понедельник пост, во вторник у нас молитва, там в среду мы собираемся вместе, чтобы общаться, потом запустим какие-то механизмы, мы вот это начнем применять, это начнем менять, чтобы вот то, что плохо, оно стало хорошим. Вот тогда Евлампий, да, ты молодец. А если он говорит только все плохо, все плохо, все плохо, при этом никакого выхода не рисует, ничего не говорит, что давай будем что-то делать, чтобы менять к лучшему, все, не слушай его вообще, скажи, у тебя плохо, у меня хорошо, аллилуйя. Пусть там у тебя все плохо, а у меня хорошо, мне Бог сказал, что нужно делать тогда, когда плохо. Так вот, Аввакум, он ждет от Бога ответ. Господь ему ответ дает, и удивительно, когда приходит ответ от Бога, метаморфоза происходит, изменение происходит в разуме Аввакума. И уже конец книги Аввакума, он заканчивается таким вот, ну, не знаю, это эйфория или как это назвать. Он уже танцует, Аввакум, ему все равно, он говорит: а, мне все равно. Овец, если не будет в загоне, рогатого скота в стойлах, если не будет, виноградная лоза плода, если не даст. То есть, короче говоря, опять же все плохо. Но Аввакум говорит: а мне уже все равно. Я буду и тогда славить Бога. Как это получилось с ним? Ответ заключается во второй главе. Во второй главе книги пророка Аввакума. «На стражу мою стал я, и стоя на башне наблюдал, чтобы узнать, что скажет он, то есть Бог во мне, и что мне отвечать по жалобе моей. И отвечал мне Господь и сказал: запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать. Ибо видение относится еще к определенному времени, то есть не сегодня, когда-то, и говорит о конце и не обманет. И хотя бы и замедлила, то есть это не сразу, это где-то оно вот в пути. Жди его, ибо непременно сбудется, не отменится. Вот душа надменно не успокоится, а праведный своей верой жив будет». Какие два важных момента сделал Аввакум, чтобы получить от Бога это слово? Он стал на страже и наблюдал. Вот что порой нам мешает достичь обещанного от Бога. Мы не бодрствуем. Вот кто со мной близко знаком, да, близко со мной общается, то многие люди знают, что одно из ключевых слов, которое я всегда желаю людям: бодрствуйте. Братья, бодрствуйте. Там, бодрствуйте. Вот находитесь в состоянии бодрствования. Иногда бывает так, что мы, ожидая что-то получить от Бога, ожидая то, что томит наше сердце, ожидание не сбывшееся, оно томит наше сердце. Мы хотим с этим томлением наконец-то разобраться, чтобы все-таки пришло, но мы не на страже. Мы не бодрствуем. Собрание пропустил, на молитву не пришел уже который раз. Там чем-то пренебрег. Ой, утром, не, утром, как там этот? Еще один экскурс в советский кинематограф. Был кинофильм «Приключения Буратино». наверное, все его знают. Советский. И там Пьеро песню поет, там, не нужна мне малина, чего ему не нужно, лишь бы только мальвина, да? Помните такую песню, да? И там в этой песне он объясняет сам себе, почему мальвина и так его и не стало. И многие, как этот Пьеро, поют песню, но я бы хотел, там как-то про луну-то он спел, для вас с небес ее достать, но как мне быть, ведь утром трудно встать. Так оно так и получается. Смотрит Пьеро на мальвину, ожидает любви. А луну, чтобы достать, ведь утром трудно встать. Так и христиане ожидают, хотят, молятся. Господь, я это хочу, но утром трудно встать. Мне интересно, если Аввакум пожаловался Богу, лег спать и сказал, Господи, утром трудно встать. То я думаю, что плохо бы закончился бы его, биография бы его закончилась. В депрессии бы в глубокой был. Он стал на стражу, стал наблюдать, бодрствовать. Ему нужен был ответ. Ради него он готов был оставить все свои вот эти вещи в стороне. Возлюбленные, дорогие мои, нам необходимо понимать, что без бодрствования, без стояния на страже, ожидание наше, оно еще долго будет томить наше сердце. И поэтому нужно менять этот формат. Менять. Аллилуйя. Аллилуйя. О, слава Господу. Слава Иисусу Христу. Вот я задам вам такой вопрос. Скажите, пожалуйста, Иисус Христос, придя на землю, сильно ожидал исполнить то, ради чего Он пришел? Безусловно, да. В подтверждение этого я читаю вот такие строчки. Луки 12 глава, 49-50 стихи. Огонь пришел и низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся. Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, заметьте, опять то же самое слово, которое употреблял Соломон. Как я томлюсь, пока сие совершится. То есть, я жду, не дождусь, когда наконец-то вот исполнится то, ради чего я пришел. Вы понимаете, да? Если сослаться на биографию Иисуса Христа, то мы знаем с вами, что до 30 лет его жизни мы с вами о нем практически ничего не знаем. Активная фаза его служения – это последние 3,5 года его жизни. 30 лет, то есть от момента рождения до 30-летнего возраста, кроме того, что он был в любви у Бога и человека, что он был послушен своим родителям, ничего особенного о нем не известно. И получается, что он, как вы думаете, он томиться стал о том, чтобы его исполнилось это крещение – вот тогда, когда эти строчки были записаны, или это было раньше? Да, конечно, раньше. Иначе бы он в 12 лет не сидел бы в храме, правда ведь, с учителями? То есть он ожидал этого давно. Он сильно этого хотел исполнить то, ради чего он пришел на эту землю. Он желал это очень сильно. И вот наступает момент, он приходит к Иордану в 30 лет, креститься. И мы встречаем Иисуса Христа возле Иордана в Евангелии Матфея, 3 главе. С 13 стиха написано следующее. «Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от Него. Иоанн же удерживал Его и говорил, мне надо накреститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко Мне? Но Иисус сказал ему в ответ, оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Исполнить всякую правду. Тогда Иоанн допускает его. Это следующий принцип в ожидании. Исполнить всякую правду. Исполнить правду. Быть человеком, который живет по заповедям Божьим, не только в церкви, а всегда, везде. Исполнить всякую правду. То есть поступать по принципам Божьего Царства и Библии всегда, и в бизнесе, и в семье, и в общественной жизни какой-то. Уж тем более в церкви, тем более. Исполнить всякую правду. То есть знать, что за мной ничего не числится. Я ничего не сделал против Божьих заповедей, против Писания. Ничем не можно меня упрекнуть. Сам себя не могу даже упрекнуть, потому что знаю, что я правду исполнил. Прощение просил, ноги омывал, там, не знаю, обиду отпускал, нищих благословлял, руки слабых поддерживал. Я делал все как, так, чтобы мне правду исполнить. И потому, когда Иисус правду исполнял, смотрите, сам Бог, Иисус Христос, прежде чем вступить в то, чего Он так страстно желал, Он исполняет всякую правду. Он приходит в смирении, принимает крещение от Иоанна. Хотя сам Иоанн говорит, что как бы, ну, наоборот же должно быть. Почему ты-то от меня принимаешь? Я должен от тебя принимать. А Иисус говорит, нет, я должен это пройти, я должен правду исполнить. Должен пройти этот путь смирения. Должен пройти этот путь кротости. Да, в глазах человека это будет выглядеть очень странно, но благодаря этому Иисус вступает в свое служение. Он становится человеком, исполнившим правду. Как часто нам не хватает этого? Личные амбиции сыграли. О, меня обидели, со мной несправедливо отнеслись, там прочее, прочее, прочее. Гордость. Просто как вулкан начинает пыхать внутри. Меня не оценили по достоинству там, и так далее. Я там достоин большего там, и так далее, и так далее. Много чего бурлит в нашем сердце. И потому мы и находимся в томительном ожидании. Потому что не исполнили правду. Не исполнили то, что нужно было сделать. И потому как бы тормоз. Вроде как бы томится душа. Хотим идти дальше, а вот не продвигается, не получается. Правду не исполнил. Не исполнил то, что ты должен сделать как христианин, как верующий человек, как служитель Божий и так далее, и так далее. Для нас самый главный критерий нашего поведения – это вот это слово. Аминь или нет?
Аминь.
Вот что Писание говорит, что будет нас слово судить в последний день будет. Не твои доказательства, не твои объяснения. А я сделал так, потому что тот поступил так. Забудь про того. Вот что будет между тобой и Богом. Все. Бог тебе не скажет, что, ну слушай, вот, конечно, Вася тебе помешал. Ладно. Всех козлов на Васю спустим. Заходи. Ты-то у нас классный парень. Это Вася во всем виноват. Если кто-то Вася здесь, извините, это не про вас. Это я вообще. Или Дуся виновата. Тоже, если Евдокия здесь, это не про вас. Это про другую Дусю. Нет, у Бога так не будет. Там не получится стрелки перевести. Что там, не знаю, там Денис не вовремя приехал. Там Олег опять на телефон не ответил. Там, не знаю, там еще. Там Серега на троллейбусе опоздал на остановку. Там, где ты его там в пробке застрял. Все, Господи, я и поэтому у меня все плохо. Нет, так не будет. Ты ни на кого не сошлешься. Будешь только ты и это слово, и все. И никакого другого человека. При тебе Бог никогда не скажет, что тот виноват, этот виноват, из-за этого у тебя получилось. Нет, будешь ты и слово, и все. И потому Господь скажет тебе, ты должен был правду исполнить. Пусть там, не знаю, там троллейбус опоздал, пусть там телефон не ответил, пусть там кто-то к тебе не так отнесся. Это вообще не твое дело. Ты соблюди правду мою, исполни мои заповеди, поступи ты по слову, потому что я тебя буду судить по слову, а не потому, кто что сделал или не сделал с твоей точки зрения. Ну, аминь или нет, братья и сестры? Слава Господу, хоть кто-то согласен. О, слава Иисусу! Последние два очень важных примера из Ветхого Завета. Одно про мужчину, другое про женщину, чтобы Равномерность была. Полиночка, пожалуйста. Последние два примера, и мы будем молиться с вами. Но они очень такие, очень серьезные. Вот я обращаюсь к тем, кто Библию читает. Или читал, или читает до сих пор. Ну, кто, короче, знает Библию. Или достаточно давно в церкви. Если мы будем с вами говорить об ожидании, то есть, когда Бог человеку сказал, что вот у тебя это будет, а потом ему пришлось долго-долго ждать. Кто вам на ум приходит? Авраам, совершенно верно. Ну, Иосиф тоже. Иосифа тоже можно привести в пример. Он 13 лет ждал. Но Авраам дольше. Авраам приходит. Вот. Он долго ждал, когда родится Исаак. Наследник. И причем у него же времени-то уже не было. Помните, он даже, как сказать, в разочаровании, что ли, он говорит, неужели у столетнего будет сын? То есть он понимает, что жизнь-то уже ушла, фактически. А ребенка того, которого Бог обещал, его так и нет. Вот Бытие, глава номер 17. Здесь происходит очень интересный эпизод. Понимаете, Авраам уже знал обещание Бога. Он уже знал, что ребенок должен родиться, но как-то где-то... Он уже Измаила родил к тому времени. То есть уже от наложницы своей сын-то у него родился, но это был не тот, который должен был быть. От Сары должен был родиться ребенок. Измаил уже был, а он все равно в томлении пребывает. Не исполнилось, не исполнилось, не исполнилось. И он не может понять, где механизм-то, почему не запускается-то ничего? Ведь Бог же обещал. Обещал. Скажите, есть люди в зале, кому что-то реально Бог обещал, но это еще не исполнилось? Есть? Есть. Вы не задавали вопрос? Ну, почему? Ну, бывало такое, ну, если по-честному. Бывало, да, у меня тоже бывало. И есть до сих пор. Потому что ты оцениваешь свою жизнь и понимаешь, что не может Бог солгать, не может. Если Он сказал, если Он обещал, это да и аминь, не получится вот разворота. Он мнений своих не меняет, Он не человек, чтобы ему меняться. Тогда, ну вот, почему? Вот в 17 главе книги Бытие происходит встреча, опять же, очередная встреча между Авраамом и Богом. Авраам был 99 лет. И Господь явился Аврааму и сказал ему: «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен, и поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма-весьма расположу тебя». За неимением времени мы не будем читать дальше, но там в этой 17 главе, 17 главе Бог дает повеление Аврааму о завете обрезания. Он ему говорит: ходи предо мною, Авраам. Кстати, после этого родился Исаак. Вот как раз после этого Исаак рождается. Вот сразу, через год. Наступил интересный момент. Бог приходит к Аврааму и говорит: слушай, ходи предо мной, будь непорочен. И он дает ему завет обрезания, как бы вот оставив в стороне объяснение, собственно, этого вот механического плотского акта, там как-то это совершается. Здесь практически все взрослые люди. Я хочу обратиться к самому духовному смыслу. Обрезывание крайней плоти, которую Бог повелел сделать Аврааму, причем это ему было уже 99 лет, то есть было вообще не важно, в каком возрасте. Весь дом его был обрезан. Вне зависимости от того, старый, молодой, зрелый, там все должны были это сделать. Потому что Господь говорил: надо убрать крайнюю плоть, чтобы вы были обнажены предо мной, чтобы не было двойных стандартов, чтобы не было ничего завернуто за подклад, чтобы не было двойных стандартов в жизни. Ты хочешь иметь Исаака? Должен быть открыт предо мной. Ничего не должно быть спрятано. Должен быть открыт. Поэтому обрезываем эту крайнюю плоть, убираем эту крайнюю плоть сердца, то есть убираем все то, за что мы можем спрятать свою тайную жизнь. Хочешь иметь Исаака? Все, обрезай, убирай. Должен открыт быть передо мной. Все, ничто не спрячешь. Не получится завернуть. Не получится. Он дает ему завет обрезания. И рождается Исаак. Долгое время Авраам ждал. Он шел свой путь. Он приносил Богу жертвы. Сарой там не разобрались. Измаил родился там и так далее. Долго. Потом приходит момент, и Бог говорит. Ходи предо мною. Будь непорочен. И вот завет мой, обрезывайте крайнюю плоть. Убирайте все, что может вас отделить от меня. Убирайте все, что вас может отделить от меня. Убирайте, отрезывайте, чтобы не было этого. Чтобы вы были всегда открыты предо мной. Теперь о женщинах поговорим. Первая книга царств. Женщина по имени Анна. Я прочитаю, как сказать, в электронной Библии, она нельзя сказать, что она расширенная, но тут некоторые строчки интересные, добавленные, которые в синодальном переводе может не оказаться. В общем, в чем была суть? Был человек Елкана, мужчина. У него было две жены, Фенанна и Анна. Там такая культурная традиция была в то время. Это сейчас нам не так важно. Важно то, что Фенанна, жена первая, она рожала детей. А у Анны детей не было. И получилось так, что мужчина с этой женщиной имеет детей, а с этой нет. И все понимали, и Анна в том числе, что причиной того, что дети не рождаются, она причина в ней. А ей так хотелось, чтобы у нее ребенок тоже был. И вот мы встречаем эту картину в первой книге Царств, где записывается следующее. В тот день, когда Елкана приносил жертву, он давал Фенанне, жене своей, и всем сыновьям ее, и дочерям ее части. Анне же давал часть особую, так как у нее не было детей, ибо любил Анну больше, нежели Фенанну, хотя Господь заключил чрево ее. Соперница ее сильно огорчала ее, побуждая к ропоту на то, что Господь заключил чрево ее. Так бывало каждый год, когда она ходила в дом Господень, та огорчала ее, а эта плакала и сетовала и не ела. Вот что происходит. Вот поймите, вот Елкана жену свою любил. Он даже ей особую часть давал. Но ее даже это не радовало. Возлюбленные, дорогие мои, материальные блага нас не обрадуют. Исполнившееся желание, вот чрево жизни, вот древо жизни, вернее. Вот что дает нам жизнь по-настоящему. Муж давал ей особую часть, но это ей не приносило радости. Она хотела ребенка, а ее ребенка не было. И из-за того, что она постоянно видела перед собой Фенанну, которая рожает детей, та еще ее огорчает, она находится в ропоте, в недовольстве, в сетовании на свою судьбу. Точно так же сегодня получается в жизни многих верующих людей. Мы смотрим на успех другого человека, постоянно чувствуем свой комплекс неполноценности. Мой дорогой человек, ты не сможешь войти в обещанное, если ты всю жизнь будешь оценивать свою жизнь согласно успеха другого человека. Да оставь ты уже его. Ситуация здесь, она ярчайшим образом описывает. Да постоянно завидовала, постоянно ей плохо. Почему ты рожать детей? Я не рожаю. А та еще издевается на ней. А, ты бездетная. А у меня детей, смотри, сколько мужу нашему родила. Там и так далее, и так далее. И та у той в ропот постоянно. Господи, почему моя жизнь такая проклятая? Почему у меня все не получается? Почему вот у Васи все получается, а у меня нет? Почему у Дуси все получается, а у меня нет? В ропоте, в недовольстве, в сетовании, в постоянном раздражении. Потому что постоянно рядом находятся люди, которые достигли ожидаемого. Все получилось, а у меня нет. И мы разбиты внутри. Мы никак не можем из этого подняться. Потому что мы видим очевидный успех, который перед нами нарисован. Смотрим на свою жизнь. И постоянно состояние ущербности внутри. О, возлюбленные, дорогие мои. Вот здесь очень внимательно послушайте. Внимание. И я много слышал проповедей об Анне. Много слышал проповедей об этой женщине. Как она родила Самуила. И как этот Самуил стал величайшим судьей Израиля, я много слышал проповедей о ней. Но я никогда не слышал проповеди о Елкане, о ее муже. Никогда. А ведь именно он сыграл здесь ключевую роль. С него все началось в ее жизни. Смотрите, что написано в Библии. Там, значит, плакала она, ее огорчали, она сетовала, не ела. И сказал ей Елкана, муж ее, Анна. Она отвечала ему, вот я. И сказал ей, что ты плачешь? Почему не ешь? Отчего скорбит сердце твое? Не лучше ли я для тебя 10 сыновей? Я не знаю, почему он это не сказал ей раньше. Но, возлюбленные, он начинает, Елкана, человек, который начинает говорить израненной душе, которая не видит ни покоя, ни выхода, он начинает ей говорить, я тебя люблю. Не лучше ли я всех твоих вот проблем, трудностей, ну, детей нет, ну, я-то ведь тебя люблю. Он стал вносить в ее сердце, в ее дух откровение о любви. Любви, которая выше того, что нам на земле нужно на самом деле. Выше всех наших нужд, детей, денег, богатства, карьеры, успеха. Ведь, друзья мои, по большому счету, если так по-настоящему посмотреть на нашу жизнь, да нам для счастья ничего не надо, кроме как того, чтобы знать, что нас любят. Что тебе еще надо, чтобы тебя любили? Все. Тебя любят, ты горы свернешь. Тебя любят, тебя бедность не напугает. Тебя любят, даже если у тебя ничего в жизни не получилось, ты счастливый человек. Тебя любят. Елкана начинает говорить ей откровение о любви. Это откровение меняет формат мышления Анны. Именно после этого, после того, как она получает откровение о любви, она встает. Когда он это ей сказал, она встала после того, стала пред Господом, молилась в храме, и родился Самуил. Не запускался механизм. Она ждала, 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 в ропоте, в сетовании, в недовольстве. Как только пришло откровение, то уже и не важно. Родится сын, не родится. Решится проблема, не решится. Меня любят. Такая, какая есть. Да, детей не родила. Да, там чего-то не достигла. Да, чего-то там не сделала, как другие. Да, там чего-то там не получила. Не такая значимая, не такая красивая. Ну, ничего. Зато меня любят. Это откровение, которое Христос принес с креста нам. Это откровение о Его любви. Откровение, которое говорит, Дорогое мое дитя, сын мой, дочь моя, как бы ты ни прожил эту жизнь, что бы ты бы не достиг или достиг, где-то ты упал, или где-то ты поднялся, я хочу сказать тебе, я тебя люблю. Я тебя люблю. И это откровение, оно меняет формат нашего мышления. Вдруг мы начинаем понимать. Так а что мне сетовать, что мне горевать? Я иду дальше за Богом. За тем, который меня любит. Его любовь никогда не остынет ко мне. Никогда не уйдет. Ничто не может ее украсть. Ни мои падения, ни мои ошибки, ни мои успехи, ни мои достижения. Все это как бы в стороне. Любовь. Его любовь ко мне. И тогда, обещанное Богом, как-то незаметно для самих нас, вдруг становится реальностью нашей жизни. О, аллилуйя! Встанем, друзья! Аллилуйя! 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 Слава Тебе, Господь! Слава Тебе, Господь! Слава Тебе, мой Бог! О, Господь, благодарю Тебя! О, Господь, спасибо Тебе, что я в Твоем доме! Господи, спасибо Тебе за Твою жизнь! О, Господь, спасибо Тебе! Воистину, Ты путь, Ты истина, Ты жизнь, Ты любовь. О, Боже, благодарю Тебя, благодарю Тебя, благодарю Тебя, благодарю Тебя. Господи, вот мы, народ Твой, здесь перед Тобою. Ты знаешь наши переживания, Ты знаешь, Господь, Бог мой, все наши вот эти трудности, Господь. Ты знаешь все, что мы ожидаем. Господь, о чем мы Тебя молим, Господь, Бог мой. Ты знаешь, Господь, Бог мой, когда... Желание долго не исполняющееся, оно томит сердце. Я благодарю Тебя за откровение Твоего Слова. Я прошу Тебя, Дух Святой. Боже, пусть Слово, которое сегодня было послано Твоему народу, оно просто как станет частью сердца, станет частью жизни. Чтобы народ Твой не ослабел в ожидании, чтобы народ Твой жаждал Тебя, шли за Тобой, ревновали о Тебе, Господь, Бог мой. О, Дух Святой, Дух Святой, Дух Святой, я молю Тебя особенно сейчас, подкрепи тех, которые, они вот в трудной ситуации, им трудно ожидать, может, руки уже опустились. О, Дух Святой, я молю Тебя, пусть придет этот огонь, это исцеление, Господь. Господь, подними Твой народ, Господь, чтобы народ Твой, Господь Божий, возжаждал Тебя, стремился к Тебе, поклонялся Тебе, Бог мой. Пусть придут сегодня перемены во имя Иисуса, во имя Иисуса, во имя Иисуса.